Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут новые проверки некоммерческих организаций в России. Сегодня в Human Rights Watch и Transparency International. Московский городской суд оставил под стражей узника Болотной Дениса Луцкевича, отклонив апелляционную жалобу на его арест. Московская мэрия согласовала акцию оппозиции в поддержку политзаключенных 6 апреля. Экономика. Зачем нужен общий банк развития, который учреждают участники саммита БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка? Верховный суд США приступил к рассмотрению двух громких дел, связанных с однополыми браками. И не о политике. Очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2014 года и Международный день театра. Все это в ближайшие 50 минут. Главная тема сегодняшнего дня – очередные проверки в некоммерческих организациях. Пришли в Transparency International, организация специализируется на антикоррупционных расследованиях, и в организацию Human Rights Watch. Здесь речь идет даже не о российской НКО с юридической точки зрения, а о представительстве иностранной компании. Ассоциация правозащитных организаций «Агора» заявила сегодня, что готовит иск в суд, которым потребует признать незаконными массовые проверки НКО, начавшиеся в России на этой неделе. Только в Москве прокуроры, представители налоговой инспекции и пожарной охраны приходили в последние дни в представительство 5 крупнейших неправительственных правозащитных структур, таких как «Мемориал» и «Ассоциация за права человека». Вслед за проверяющими часто появлялась и съемочная группа телеканала НТВ. По мнению руководителей НКО, цель проверок – давление, а в перспективе и закрытие организаций. Прокурорские проверки проходят и в регионах. Всего на утро сегодняшнего дня правозащитники из «Агоры» зафиксировали прокурорские проверки в 85 организациях в 22 регионах России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Как сообщил Радио Свобода руководитель коммуникационного подразделения Transparency International Андрей Швирблис, московский офис правозащитной организации пришли с прокурорской проверкой и затребовали документы о деятельности. Так как предыдущая плановая проверка в Transparency International проходила в феврале, то большая часть документов оказалась готова, рассказывает Андрей Швирблис.
К нам пришла проверка прокуратуры, такая же, как приходила ко многим нашим коллегам, запросила ряд документов. Документы эти в целом у нас уже готовы, потому что в феврале организация прошла плановую проверку Министерства юстиции, что, по идее, должно быть основанием не проверять нас в очередной раз на экстремизм. Вот. Но, несмотря на это, эта проверка проводилась, они пришли, передали нам список документов, которые сейчас наши сотрудники собирают.
Версия Елена Анатольевна, просто у них есть список, им выдано предписание проверить какое-то количество организаций, на чем основывались, тех, кто составлял этот список, я не могу ответить. Людям выдано предписание, они пришли выполнять свою работу. Не выглядит, честно говоря, сильно заинтересованным. Вот могу поделиться впечатлениями, что некоторые материалы их заинтересовали. Ну, у нас есть брошюра про общение с сотрудниками правоохранительных органов, пособие для граждан. Несколько штук они взяли себе лично.
Андрей Швирблис добавил, что проверка проходила без сотрудников телеканала НТВ, которые настойчиво следовали за представителями проверяющих органов, например, во время ревизий, которые проходили в правозащитном центре «Мемориал» и в движении «За права человека». Без журналистов НТВ обошлось и во время проверки в российском представительстве иностранной организации Human Rights Watch. По словам заместителя директора Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Рэйчел Денбер, проверяющие вели себя достаточно вежливо. Она также отметила, что в правозащитной организации считают волну массовых проверок, начавшуюся на минувшей неделе, давлением на гражданское общество.
Сегодня здесь 15:11 пришли 3 представителя из прокуратуры и представительница из налоговой службы в неплановой проверке деятельности российского представительства Human Rights Watch в России. Представители очень вежливые, совершенно вежливые относятся к нам, но надо сказать, что эта проверка входит в рамки проверок неправительственной организации, которая ведется по всей стране на беспрецедентном масштабе. И что вот эта волна нельзя оценивать иначе, чем как дополнительное давление на гражданское общество в России, которое началось принятием в 2012 году серии законов ограничительного характера. Прессинг на гражданское общество, который на началось тогда, ну, с принятием закона, что это непрецедентно за последние 20 лет в истории России.
Рэйчел Денбер отметила, что Human Rights Watch готова предоставить проверяющим все необходимые документы. Проигнорировать требования прокурорской проверки решили в межрегиональной ассоциации «Агора». Ее председатель Павел Чиков рассказал Радио Свобода о том, что в среду получил факс от районной прокуратуры с требованием до 2 апреля явиться в ведомство с документами о деятельности организации. По мнению Павла Чикова, это требование незаконно.
Пока пришел только факс из прокуратуры района с требованием о явке и предоставлении документов. Прокурор района Марат Долгов просит нас до 2 апреля явиться, принести с собой документы о деятельности организации, в том числе финансовые и содержательные отчеты.
А вы собираетесь выполнять эти требования прокуратуры?
Несмотря на то, что в документе написано, что требования прокурора подлежат безусловному исполнению, я цитирую документ, нам представляется, что безусловному исполнению подлежат только законные требования прокурора. К сожалению, этот документ на законе, на наш взгляд, основан не очень, потому что оснований для проверки в ассоциации «Агора» и в Казанском правозащитном центре, равно так и в двух других партнерских организациях ассоциации в Уважском щите и мече и Забайкальском правозащитном центре, могут быть только информация о фактах нарушения закона, того требует федеральный закон о прокуратуре. Я утверждаю, что никакой информации, ни о каких фактах нарушения закона, ни об одной из правозащитных организаций, мною упомянутых в органах прокуратуры, нет.
Павел Чиков также добавил, что юристы «Агоры» готовятся обжаловать действия Генеральной прокуратуры, которая, по мнению правозащитников, без достаточных оснований инициировала массовые проверки некоммерческих организаций.
Нами принято решение инициировать кампанию судебных процессов против Генеральной прокуратуры для того, чтобы поставить заслон необоснованным, произвольным, многочисленным прокурорским проверкам не только в некоммерческих, но и в коммерческих организациях, в муниципальных органах власти, в различных образовательных учреждениях, куда прокуроры любят как снег на голову нагрянуть, каких бы то ни было правил этих проверок без регламентации, без оснований четких, без сроков и так далее. То есть, по сути дела, прокуратура сейчас является единственным органом власти в России, чьи проверки никак абсолютно не регламентированы, на что неоднократно указывал как на существенный недостаток закона о прокуратуре Конституционный суд России. Собственно, мы собираемся протянуть линию защиты до Конституционного суда, который, надеемся, потребует от парламента внесение соответствующих изменений в закон о прокуратуре.
По данным «Агоры», по состоянию на 27 марта поступили сообщения о прокурорских проверках в 84 организациях из 22 регионов России. Только в Москве прокуроры и представители налоговой инспекции пришли в такие крупные организации, как «Мемориал», «Amnesty International», «Движение за права человека» и другие. Глава «Движения за права человека» Лев Пономарев отказался выполнять требования проверяющих, поскольку счел их незаконными. Его вызвали в прокуратуру для составления протокола об административном нарушении. В Министерстве юстиции в понедельник уточнили, что массовые проверки проводятся для выявления организаций, которые попадают под действие так называемого «закона об иностранных агентах». В ноябре прошлого года в России вступил в силу закон, который обязывает регистрироваться в качестве иностранного агента организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. Многие правозащитные организации заявили, что намерены бойкотировать это требование. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще о сегодняшних российских событиях. Московский городской суд сегодня отклонил жалобу на продление ареста еще одному обвиняемому в участии в массовых беспорядках 6 мая Денису Луцкевичу. Решение не стало сюрпризом для его адвокатов, которые уже готовятся к рассмотрению болотного дела по существу. В Московском городском суде побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Кочуровская.
Мосгорсуд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу на решение Басманного суда оставить Дениса Луцкевича, обвиняемого по болотному делу, в СИЗО. За 15 минут судья Полякова, посовещавшись с коллегией, оставила решение Басманного суда без изменений. То есть Луцкевич останется сидеть. Как было объявлено судьей, Денис Луцкевич не изъявил желания присутствовать на заседании. После заседания адвокат Дмитрий Динз объяснил, почему Луцкевича не было. Бывший морской пехотинец, 20-летний Денис Луцкевич, участник парада на Красной площади несколько лет назад, из-за 2-метрового роста не умещается на шконке. Из-за постоянного согнутого положения у него большие проблемы с коленями. Ему больно ходить, и он не может долго стоять. Все это суд не рассматривал. Адвокат просил изменить меру пресечения на залог или домашний арест. Ну, прокурор, в свою очередь, зачитал по бумажке, почему он считает, что нельзя Луцкевича выпустить. Я сидела напротив прокурора, и было видно, что он постепенно краснеет. Судьи, а их сегодня было 3 человека, это не часто такое случается, ушли совещаться, и через 5 минут вернулись, сообщили об отказе. Я потом спросила у Дмитрия Динза, как дальше будут развиваться события. Вот что он ответил.
Дальше рассмотрение уголовного дела, я так думаю, будет. Но до рассмотрения, я думаю, еще нас ограничит в ознакомлении с материалами дела, потому что достаточно большой объем. Следствие очень долго работало, а нам отдан пока такой достаточно короткий кусок, и нас постоянно гонят, знакомиться с материалами дела, с вещественными доказательствами, с видео. Это многочасовое видео, много материалов уголовного дела, которое читается не как художественная литература, а в том, чего выписки делаются. Грубо говоря, в день так можно... Ну, реально прочитать, если вот связано с показаниями, со следственными действиями, это не больше, я так думаю, 1-2 томов вдумчиво для того, чтобы подобрать еще законодательство, посмотреть нарушения, определиться с этими нарушениями. Ну, собственно говоря, вся юридическая работа, которая должна проводиться.
В зале, где рассматривают апелляционные жалобы, 3 больших телевизора, через которые обычно идет видеотрансляция из СИЗО. В момент заседания в клетке никого не было, поэтому создавалось полное ощущение, что в клетке на самом деле те, кто пришел в суд. А пришло много людей, зал был полностью заполнен. «Позор судье!» — закричали в зале, когда она зачитала свое решение. «Всего доброго!» — вежливо ответила председатель суда Лариса Полякова. Анна Кучеровская, Радио «Свобода», Москва.
Вернемся к теме узников Болотной. Во второй половине часа нашей программы московские власти согласовали акцию в их поддержку, которая состоится 6 апреля. А сейчас продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к одной из самых обсуждаемых в России и не только в России тем – расследование смерти Бориса Березовского. В отсутствие новых официальных сообщений полиции, расследование дела судьей-коронером начнется завтра, выдвигаются самые разные версии. Последняя официальная новость – результаты вскрытия говорят о повешении. Идет ли речь о самоубийстве и могли ли полицейские эксперты употребить слово «повешение», имея в виду еще и удушение, пока остается неясным. Официально о причине смерти Березовского будет объявлено через несколько недель после завершения токсикологической и гистологической экспертиз. Прокомментировать различные версии случившегося наш лондонский корреспондент Наталья Голицына попросила политического обозревателя британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга.
Во всех отношениях версия самоубийства пока выглядит довольно спекулятивной, учитывая недостаток предоставленной полиции информации. Сейчас было бы преждевременно ее выдвигать. Что нам достоверно известно, это состояние депрессии, в которой находился Березовский после проигрыша иска Роману Абрамовичу. Многие люди, видевшие его накануне смерти, это подтверждают. С другой стороны, есть также свидетельства друзей, с которыми мне приходилось говорить, что Березовский вовсе не пал духом, что он собирался участвовать в перенесенном на октябрь дознании по делу Александра Литвиненко, и что финансовые проблемы ни в коем случае не могли вызвать у него желание покончить с собой. Так что возникают совершенно противоположные и противоречивые мнения о возможности самоубийства. И, честно говоря, не думаю, что на этом этапе расследования можно с определенностью говорить о самоубийстве. Я, конечно, понимаю, что самоубийство — это самое вероятное объяснение его смерти, но, с другой стороны, мне понятны подозрения, которые высказывают многие его друзья и родственники.
Предположим, что Березовский был убит. Насколько обоснована на нынешнем этапе расследования его смерти эта версия?
Если он был убит, а я вовсе не утверждаю, что он был убит, то и сейчас это не более чем одна из версий причины его смерти в ряду других версий, не более, но и не менее достоверных. В этой версии, конечно, есть своя логика, учитывая историю действий Кремля в отношении своих критиков и врагов. Люди, хорошо знающие Россию, в большей мере склонны верить в эту версию, зная нравы ФСБ и лично Владимира Владимира Путина. В окружении Путина действительно сохраняется ментальность советского КГБ, где нормой, неким кодексом чести, было правило ликвидации предателей. Путин сам заявлял о существовании такой нормы. Так что с точки зрения КГБ, если речь идет о предателе Родины, единственным наказанием должна быть смерть. Таков неписанный кодекс КГБ. Я вовсе не утверждаю, что в отношении Березовского был использован этот кодекс или что он сохранился в ФСБ, преемнике КГБ. Но дело Александра Литвиненко, который, как выяснилось, сотрудничал с британской разведкой, может у многих вызвать подозрение, что нравы КГБ сохранились в современной России. И не имеет значения, утратил враг российских властей способность причинить ей ущерб или нет. Наказание такое же.
Как со всеми этими версиями стыкуется покаянное письмо Березовского, которое, по словам Дмитрия Пескова, он отправил Владимиру Путину?
Я очень скептически отношусь к данным о существовании этого письма и этому покаянию. Если такое письмо существует, его должны были бы опубликовать. Пока, насколько мне известно, оно не опубликовано. Это дает повод многим подозревать, что письмо – мистификация Кремля. Мне трудно поверить в то, что такой давний яростный критик Путина и его режима, как Березовский, мог в одночасье пересмотреть свое мнение о политике Кремля и его обитателях. Не могу представить, что он вдруг стал апологетом и обожателем Путина. Березовский неоднократно признавался в ошибках, которые допустил, способствуя приходу Путина к власти в 1999 году. Утверждение, что перед смертью он якобы изменил свои убеждения, мне не кажется достоверным.
Говорил о смерти Бориса Березовского, говорил политический обозреватель британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Продолжаем программу «Время свободы». В южноафриканском городе Дурбан продолжается саммит государств-участников группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и самой ЮАР. Главная задача участников саммита – принятие решения об учреждении общего банка развития, который финансировал бы крупные инфраструктурные проекты. Эксперты склоняются к мнению, что ведущую роль в этом финансовом учреждении обречен играть Китай. Каким может быть такой банк? Зачем он нужен? Как сочетается возникновение банка развития БРИКС с деятельностью других международных финансовых институций, Международного валютного фонда, например? На эти вопросы экономическому обозревателю «Радио Свободы» Сергею Синицкому ответил американский экономист, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии Михаил Бернштам.
Лидеры стран БРИКС, как ожидается, примут общее решение о создании совместного банка развития, хотя детали, на каких именно условиях и по какой схеме, странам лишь предстоит согласовать. Более того, в планах стран БРИКС и создание фонда для оказания поддержки его участникам на случай финансовых кризисов. То есть фактически речь идет о появлении в будущем структур, параллельных нынешним Международному валютному фонду и Всемирному банку, которые были учреждены почти 70 лет назад и даже конкурируют с ними. На ваш взгляд, сколь перспективна сама идея?
Идея весьма плодотворна, потому что всякая конкуренция полезна. Международный валютный фонд и Всемирный банк – это сложившиеся организации со своей сложной бюрократией, инерцией, зависимостью от текущей политики западных стран. И условия очень трудные для многих развивающихся стран, чтобы получать кредиты. Условием ставят проведение определенной экономической политики. Поэтому если возникнет параллельная организация или группа организаций с новыми взглядами, с опытом Китая и других успешных стран, и развивающиеся страны смогут туда обращаться за кредитами на развитие инфраструктуры, за валютными кредитами для поддержания торговли в условиях различных валютных кризисов, это, разумеется, будет очень полезно. Вот давайте посмотрим просто с точки зрения любой развивающейся страны. Если она может пойти только в одно место, или у нее есть альтернатива, и она может пойти в другое место. Вполне естественно, что это полезно. Все будет зависеть от главного. Будет ли эта организация только для своих членов, и членов таких будет немного, тогда она большой роли играть не будет. Пока мы говорим о 5 странах, возможно, туда вступят еще несколько стран. Тогда эта организация должна расширяться и принимать многие другие развивающиеся страны, возможно, и развитые страны. Если она будет масштабной, тогда она сможет конкурировать с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Если же это будет всего лишь кооператив нескольких стран, то значение такой организации не выйдет за пределы этой группы стран.
Совместный банк Банк развития стран БРИКС, судя по некоторым материалам предварительных переговоров стран-участниц, может быть учрежден изначально их национальными банками развития, которые принадлежат государствам. Как вам представляется, в остальном его структура будет ли повторять структуру Всемирного банка?
По своим задачам новый банк развития, в общем-то, повторяет историю Всемирного банка. То есть создается банк именно для развития крупномасштабных национальных проектов, для развития инфраструктуры, прежде всего для строительства портов, которых сейчас очень не хватает для мировой торговли, для строительства новой сети железных дорог, для обновления вокзалов и особенно торговых помещений. Если это будут крупные государственные банки с крупными активами, с сильным капиталом, то это как раз поможет такому банку встать на ноги. Сейчас главный вопрос вот какой. Будет ли это как Всемирный банк? Квоты в зависимости от размера экономики, и тогда, соответственно, количество голосов и влияние будет зависеть от того, сколько страна внесла, и тогда лидирующей страной, естественно, будет Китай. Либо это будет кооператив, тогда страны будут на равных условиях спорить о политике капиталовложений, тогда это не будет иметь большого значения. А если это будет именно во главе с Китаем, и у Китая огромные резервы, и Банк развития сможет расширяться, тогда он, естественно, очень сильно поможет развивающимся странам, поэтому, естественно, вполне очень важно, чтобы Китай там играл ведущую роль.
Если страны БРИКС реализуют свои нынешние планы и создадут собственные Банк развития и Валютный фонд, параллельные нынешнему Всемирному банку и МВФ, сколь вероятно, по вашим представлениям, участие западных стран в новых структурах?
Дело в том, что структура Всемирного банка и Международного валютного фонда, как она была задумана в 1944 году, она выдержала проверку временем. Это естественная структура. Значит, есть банк развития, который инвестирует в крупные долгосрочные проекты. Часто это делалось ошибочно, и проекты не очень удачные, но в целом идея развития инфраструктуры, то есть крупномасштабных проектов, которые необходимы для экономического развития. Параллельно с этим, с другой стороны, существует Международный валютный фонд, то есть валютный взаимный фонд, который помогает участникам для развития торговли в случае валютного кризиса, в случае крупного дефицита платежного баланса. И две эти организации, в общем-то, взаимодополняют друг друга, но имеют отдельные четко обозначенные функции. Это настолько правильная и естественная структура, что ее копирование на основе мирового опыта, и особенно без повторения тех ошибок, которые были на этом пути, это вполне естественный шаг. Тут не надо выдумывать ничего нового, потому что это то, что экономически естественно. Значит, если возникнет параллельная конкурентная структура с участием развивающихся, но ныне быстро растущих стран, это будет полезно абсолютно для всех. Смогут ли в этом принять участие западные страны в условиях нынешнего экономического кризиса, когда страны Западной Европы должны спасать свою собственную периферию, Соединенные Штаты тоже испытывают крупные финансовые трудности в связи с дефицитом бюджета? Это вопрос, смогут ли они принять участие, найдут ли они место в этой параллельной организации, нужно ли двум параллельным организациям как-то совместно работать. Это покажет будущее. Вполне возможно, что найдутся способы какой-то кооперации.
О продолжающемся в ЮАР-саммите БРИКС и о главной цели его участников в создании так называемого Банка развития рассказывал экономист Михаил Бернштам, с ним беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Время свободы» во второй половине часа. Американские новости. Решение Верховного суда Италии вернуть на пересмотр в апелляционный суд дело Аманды Нокс вызвало широкий общественный резонанс в США. Верховный суд США приступил к рассмотрению двух дел, относящихся к области однополых браков. Московские власти согласовали очередную акцию оппозиции 6 апреля. В Новосибирске судят бывшую судью. Ее обвиняют в возврате родительских прав отцу-наркоману, что привело к гибели ребенка. И не о политике. Международный день театра и итоги очередных отборочных матчей чемпионата мира по футболу. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на продление ареста одному из обвиняемых по так называемому болотному делу Денису Луцкевичу. Председателем Союза журналистов Москвы на прошедшем сегодня 7-м съезде этой организации вновь избран главный редактор московского «Комсомольца» Павел Гусев. В Кемеровской области на шахте Осинниковской, где накануне произошла авария, неизвестной остается судьба 4 горняков, ведутся их поиски. КПРФ обратилась сегодня в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения в ходе выборов в Госдуму по Мордовии. Как заявил представитель КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев, в Мордовии было зафиксировано наибольшее количество нарушений – около 3000. В провинции Лагар на востоке Афганистана во время двухдневной операции, проведенной афганскими военнослужащими и силами НАТО, погибли 23 талиба и еще 26 получили ранения. Более 40 боевиков были арестованы. КНДР объявила сегодня о решении разорвать линию экстренной военной связи с Южной Кореей. Как отмечает BBC, эта линия использовалась главным образом для содействия поездкам южнокорейцев на совместный с КНДР промышленный комплекс КЭСОН. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода, как всегда, в начале следующего часа. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Решение Верховного суда Италии вернуть на пересмотр в апелляционный суд дело Аманды Нокс и Рафаэля Соличито вызвало всеобщее изумление в Соединенных Штатах. Американка Нокс и итальянец Соличито были признаны итальянским судом виновными в убийстве студентки из Великобритании. Через 4 года приговор был отменен апелляционным судом. Полтора года спустя высший суд страны назначает новый процесс, в результате которого может встать вопрос об экстрадиции Аманды Нокс в Италию, рассказывает Юрий Жигалкин.
Решение итальянского Верховного суда стало явной неожиданностью для 25-летней Аманды Нокс, студентки Вашингтонского университета в Сиэтле, и ее адвокатов. В октябре 2011 года апелляционный суд в Перудже не просто отменил приговор нижестоящего суда о виновности Нокс и Соличито в убийстве Мередит Керчер. Он в своем решении публично отчитал прокуратуру Перуджи за халатность в проведении расследования, за многочисленные ошибки, допущенные во время сбора и обработки улик, за неспособность представить мотивы действий обвиняемых. С точки зрения американских правоведов, осуждение на основании таких доказательств выглядело пародией на правосудие. Готовность Верховного суда страны прислушаться к аргументам прокуратуры дала повод для недоуменных предположений. Судя по заявлениям адвокатов Аманды Нокс, их трактовка решения Верховного суда несколько отличается от трактовки этого решения прессой, которая сообщает о том, что высший суд Италии отменил решение апелляционного суда. Вот что говорит в интервью телеканалу NBC Теодор Саймон, один из адвокатов Нокс. Насколько я понимаю, Верховный суд Италии передал решение апелляционного суда в Перудже апелляционному суду во Флоренции для оценки его правомерности и потенциального пересмотра. Флорентийский суд может попросту подтвердить отмену обвинительного приговора, может затребовать дополнительную информацию, вещественные доказательства. С нашей точки зрения, это решение не меняет сути дела. У прокуратуры как не было, так и нет доказательств виновности Аманды Нокс в убийстве Мередит Керчер. Аманда заявляет о том, что эти обвинения безосновательны, они несправедливы, и она намерена добиваться правосудия. На этом этапе разбирательства в ее присутствии в Италии нет необходимости. Мы совершенно уверены, что в результате этой процедуры она будет полностью оправдана. Но учитывая то, чем закончилось первое столкновение 20-летней тогда американки с итальянской правоохранительной системой, осуждением на основании сомнительных улик и 4-летним пребыванием в тюрьме, американские комментаторы не испытывают подобной уверенности. Они задаются вопросом, что произойдет, если апелляционный суд решит, что отмена вердикта суда присяжных была необоснована, и Италия потребует экстрадиции американской гражданки. В данный момент главное то, что Аманда Нокс находится дома в Сиэтле, и никто не может насильно заставить ее участвовать в новом судебном разбирательстве, говорит американский адвокат Мэг Стеклар. И она сможет законно оставаться дома до тех пор, пока это дело не будет вновь рассмотрено апелляционным судом. В случае отмены предыдущего решения апелляционного суда, дело будет возвращено в уголовный суд. Если Нокс вновь будет признана виновной, она получит право на апелляцию. И лишь в случае отказа в апелляции Италия может затребовать ее выдачи. То есть перед ней открывается перспектива новых многолетних судебных разбирательств, прежде чем дело дойдет до потенциального вопроса об экстрадиции. А если дело до него дойдет, то вероятность выдачи Аманды Нокс, скорее всего, невелика. Во-первых, в Соединенных Штатах существует конституционный принцип, согласно которому человек не может дважды преследоваться за одно и то же преступление. Во-вторых, американские суды имеют право отказа в экстрадиции, если они сочтут, что доказательства вины осужденного не соответствуют стандартам, установленным в Соединенных Штатах. Первый суд над Амандой Нокс и Рафаэле Соличита и сенсационная критика методов работы прокуратуры в решении апелляционного суда стали поводом для импровизированного суда над итальянской судебной системой в американской, британской и даже итальянской прессе. Пресса на этот раз не пощадила и итальянский Верховный суд, который, по словам корреспондента агентства Reuters, дал добро на пересмотр дела, согласившись с утверждениями прокуратуры о том, что решение отменить обвинительный приговор было нелогичным и противоречивым. Но при этом Верховный суд упустил из вида, что все дело представляло собой катастрофичный, по словам агентства Reuters, пример судопроизводства. Агентство приводит сведения о том, что итальянская судебная система не способна справиться со своими задачами. Ожидает рассмотрение 9 миллионов гражданских и уголовных дел. Почти 42% заключенных в итальянских тюрьмах находятся в ожидании суда. Такие разоблачения недостатков итальянской судебной системы, впрочем, слабое утешение для Аманды Нокс, которая столкнулась с перспективой новых многолетних судебных тяжб.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Программу «Время свободы» продолжит обзор американской прессы. Во вторник Верховный суд США приступил к рассмотрению сразу двух дел, относящихся к области однополых браков. Мнения, высказываемые в этой связи обозревателями газет, самые разные. С некоторыми из них вас познакомит наш корреспондент Евгений Аронов.
Консервативный блогер Эд Морриси озвучил на сайте Week следующую позицию. Государству лучше, пока не поздно, снять с себя полномочия регулятора семейных отношений. Нарастающая общественная тенденция в поддержку однополых браков и все более благосклонное отношение к ним властей, штатных и федеральных, усугубляют риск крупного столкновения церкви и государства на нравственном поприще. Подобная коллизия, подчеркивает Морриси, была бы ужасна. Некий кондитер в Орегоне, человек глубоко набожный, может вскоре предстать перед судом за отказ изготовить свадебный торт, заказанный ему супругами-гомосексуалистами. И это еще цветочки, констатирует блогер. Что произойдет с теми кюре-священниками-раввинами и имамами, на которых посыпятся уголовные иски за нежелание венчать геев и лесбиянок в штатах, где их браки узаконены? Подобные иски неминуемые. И учитывая тесное переплетение церкви и государства в матримониальной сфере, религиозные учреждения эти иски проиграют, будучи не в состоянии защитить себя аргументами о религиозной автономии. Это видно на примере других сфер, где это переплетение даже не такое тесное, напоминает Морриси. Так, католические организации в Бостоне, работающие в области усыновления, вышли, что называется, из бизнеса, вместо того, чтобы оспаривать в суде распоряжение властей паритетно размещать сирот среди разнополых и однополых пар. И больницы, аффилированные с церквами, не рискнут под покровом свободы вероисповедания отказываться от производства санкционированных кесарем абортов и стерилизации, дабы не утратить налоговый статус НКО. Лучшее, что может сделать в этой ситуации государство, полагает Эд Морриси, это взять самоотвод, заявив, что оно вообще слагает в себя полномочия светского гименея и впредь обеспечивает только исполнение частных семейных контрактов, индивидуальных контрактов, заменяющих нынешние унифицированные брачные свидетельства, контрактов, в которых сами партнеры, а вовсе не законодатели, определяют в широком диапазоне свои права и обязанности в отношении друг друга. Обозреватель Washington Post Хиллари Розен. Она активистка ЛГБТ, состоит в однополом браке, воспитывает приемных детей. В когорте моложе 30 сторонники и противники однополых браков распределяются в соотношении 81% к 15%. Совсем удивительно, что даже среди консервативных молодых евангелистов процент сторонников таких браков достигает 60%. Но дело не в процентах. Дело в логике, которую молодые усвоили лучше, чем их предки, и которую, я надеюсь, хорошо усвоил также Верховный суд. А именно, не существует рациональных оснований для дифференцированного отношения общества к любящим парам, стремящимся вступить в брак, какого бы пола они ни были. А вот что пишет редактор консервативного еженедельника National Review Рич Лоури. Действительно, опросы и тренды свидетельствуют, что ветер дует в паруса сторонников однополых браков. Почему бы им не провести новый референдум в Калифорнии и не добиться отмены результата последнего плебисцита, объявившего брак эксклюзивной прерогативой гетеросексуалов? Почему бы им также не попытаться убедить Конгресс упразднить федеральный закон, который освобождает штаты, сохраняющие традиционное представление о семье, от признания однополых браков, заключенных в штатах, их апробировавших? С какой стати в этой благоприятной ситуации сторонники однополых браков, по сути, потребовали от Верховного суда объявить приверженцев брака традиционного тупыми реакционерами? Не потому ли, что они желают править не демократически, а посредством указов? В круглом столе на тему однополых браков, устроенном на днях телекомпании NBC, участвовал один из самых известных в Америке политических эссеистов, сотрудник «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, относящий себя к так называемым либеральным республиканцам. Тренд, который мы наблюдаем, просто поразительный, и, на мой взгляд, он необратим. Представление о браке, утверждаемое монотеистическими религиями, существует 5000 лет, и только сейчас в Западной Европе и США геи и лесбиянки обретают настоящее равенство с гетеросексуалами. Почему это произошло? Во-первых, по причине того, что в свободном обществе нашлось достаточно мужественных представителей секс-меньшинств, отважившихся на каминг-аут. Во-вторых, потому что сменилась тема разговора. Сегодня это не сексуальная свобода, а брак, семья, устойчивая социальная ячейка. Слова, понятные и принимаемые большинством членов общества безотносительно их политических взглядов. Я только надеюсь, что Верховный суд будет действовать осмотрительно, что он не переборщит и не попытается форсировать темпы общественных перемен. Это бы только поляризовало страну. And that sort of freezes and polarizes the debate. Сказал ведущий колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к одной из российских тем нашей программы – близящаяся годовщина оппозиционного митинга на Болотной площади и акции оппозиции в поддержку так называемых «узников Болотной», запланированные на 6 апреля и 6 мая, ровно год спустя после тех событий. В этом году российская оппозиция уже выходила на акции протеста. Марш против подлецов 13 января оказался самый массовый из них, но не собрал того числа участников, что и самые крупные митинги прошлого года. Митинг в Новопушкинском сквере, санкционированный накануне российскими властями, и вовсе предполагает участие не более 1000 человек. Почему так происходит? Мы попросили ответить на этот вопрос журналиста, независимого политического комментатора Глеба Черкасова.
Дело в том, что планы Координационного совета оппозиции к реальности имеют очень немного отношения. Самые массовые, самые многолюдные митинги получаются тогда, когда действительно есть очень серьезный повод, когда затрагивает десятки тысяч человек. И тогда люди выходят. Когда возникает сугубо политическая акция, то это 2-3 тысячи человек, которые все нулевые годы ходили на такие митинги. Причем 3 тысячи – это хороший результат, а бывает всего несколько сотен. А если объявить, что 6 мая пройдет какая-то новая акция, какой-то новый митинг, то он не будет иметь того эффекта и того размаха, как это бывало в лучшие моменты. Просто потому, что, к сожалению, солидарность с политическими заключенными у нас вещь, касающаяся очень немногих.
Говорил Глеб Черкасов. Почему акции протеста под политическими лозунгами перестали быть такими же массовыми, как год назад? Власти удалось запугать людей арестами или что-то другое? Мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего задать этот вопрос прохожим на улицах Чебоксар.
Ну, толку от них нет, вот народ и не ходит на них.
Ну, я считаю, то, что люди призадумались и все-таки понимая, что к чему эта революция идет. Уже был горький опыт в нашей истории. И думаю, не хотят люди, чтобы повторялось что-то подобное, либо кровопролитие, либо так далее.
Толку нету, потому что... От митингов вообще...
Вполне возможно из-за стабилизации ситуации, в ходе которой не требуются уже такие радикальные методы решения проблем.
Самый богатый – это только Москва. Даже взять вот Санкт-Петербург, там зарплаты гораздо меньше, чем в Москве. Поэтому не протестует.
Наверное, все поняли, что это абсолютно глупость была. Ну, большинство, во всяком случае. И, видимо, поняли, что ничего изменить все равно не получится у них.
Ну, народ пассивный, наверное, стал. Вот и все. Народ пассивный стал. Это не за год, а со временем оно все идет. Народ пассивнее становится.
Кое-кто получил по шапке. Ну, люди просто на чужих ошибках учатся. И решили поберечь себя, наверное.
Да просто им лень уже стало. Один раз вышли. И больше не захотели.
Да, тут дело не в этом, что протест населения, активность снизилась. Я бы сказал, активность правительства и окружение президента, она намного предопределила выступающих оппозиции. И это очень много повлияло на граждан. Лишняя активность – это тоже вред.
Те хорошо живут, те очень хорошо живут, поэтому активность снизилась.
Боятся, наверное, люди. Может, люди просто запуганы или как? Или неинтересно, просто каждый живет своей жизнью, как бы стабильностью. Не стабильностью, а, как сказать, боится каких-то, наверное, перемен. Вот. Сторожат синицы в руке и не гонятся за журавлем в небе.
Потому что люди, наверное, не верят уже, что что-то может измениться. Ну, что толку нету от этого, мне кажется. Поэтому меньше народу уже выходит. И все какие-то там, что безразличные стали уже.
Конечно, власти постарались тоже урегулировать немного. Разными способами. Ну, не только дубинками. Там всегда такое бывает. Всегда власти это против тех, кто сильно выступает.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, почему акции протеста под политическими лозунгами перестали быть такими же массовыми, как год назад. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Небольшой опрос на эту тему мы провели на страничке «Радио Свобода» в Фейсбуке. Почему акции протеста под политическими лозунгами перестали быть такими же массовыми? Самый популярный вариант ответа – участники акции разочаровались в лидерах оппозиции. На втором месте с отставанием всего в один голос ответ – власть запугала людей делом 6 мая. Несколько человек считают, что и прошлогодние митинги нельзя назвать массовыми. Массовые – это миллион человек. Вот такие ответы. Участвуйте в наших опросах на страничках «Радио Свобода» в Фейсбуке. Фейсбуке и ВКонтакте. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы». В Новосибирске сегодня подошел к финальной стадии судебный процесс, привлекший внимание людей не только в этом городе. В первую очередь потому, что это редчайший в российской практике случай – суд над судьей. Речь идет о деле Ирины Глебовой, которая судебным решением вернула родительские права отцу-наркоману. Через полтора месяца он убил свою дочь. Однако в этой истории не все однозначно и просто, считают наши коллеги из Новосибирска. Вот что рассказал мне в интервью, следивший сегодня за прениями сторон на этом процессе, корреспондент радиостанции СИБ-ФМ Александр Морсин.
В 2011 году судья Кировского района Ирина Глебова восстановила в родительских правах отца-наркомана. В течение двух слушаний не присутствовал прокурор. И также не были рассмотрены существенные доказательства, которые, скорее всего, не позволили бы отдать ребенка наркоману. Именно это было поставлено в вину Глебовой. Сейчас ей грозит до 10 лет. Именно вынесение заведомо неправосудного решения.
Те люди, которые следят за процессом, говорят, что не все в этом деле так однозначно. Что именно имеется в виду?
Все действительно неоднозначно, потому что эти обвинения, а точнее главные аргументы, которые используются гособвинителем, они неоднозначны по своей сути. Например, первое и самое главное обвинение – это неучастие прокурора в этом деле, которое является обязательным для данной категории дел. То есть восстановление в родительских правах с участием ребенка несовершеннолетнего. Вот по вот этой категории дел, значит, там присутствие прокурора обязательно. Вот. Но также российское законодательство допускает неприсутствие прокуроров в случае его надлежащего уведомления. Если он по какой-то своей причине не пришел, но при этом он уведомлен, то судья имеет право провести слушание без участия прокурора. Это первый момент. А второй момент – это то, что на основании восстановления в родительских правах Глотова, это отец ребенка, отец двухлетней Евы, детский дом вынес решение о передаче ребенка отцу. Но дело в том, что Глотов подавал иск только и только о восстановлении родительских прав. Он не подавал иск, скажем так, перемещения ребенка из детского дома к себе в квартиру. Соответственно, судья Глебова формально не передавала ребенка. Она лишь восстановила отца в родительских правах. Что формально и по закону значит то, что он может беспрепятственно общаться с ребенком на территории детского дома. Но это не значит, что он может забрать ребенка.
Александр, я так понимаю, что это и есть те аргументы, которые приводили в том числе и сегодня в ходе прений сторона защиты Глебовой.
Да, именно этим. Могу также отметить еще один момент, что, по словам защиты Глебовой, присутствие прокурора не сыграло бы никакой решающей роли, потому что и дел попечительства при мэрии, и руководство детского дома выступили за возвращение родительских прав. Углотова. Причем также были рассматриваны характеристики с работы, характеристики от соседей и так далее. Все высказались положительно.
Александр, известно ли вам что-то о фоне, на котором происходит это дело? В России, как известно, довольно редко, очень редко случаются судебные процессы над бывшими судьями. И есть мнение, что этот процесс был инициирован Следственным комитетом, его главой Бастрыкиным, для того, чтобы продемонстрировать общественности, что вот нет, все-таки судей судят, нашли очень простое, как бы легкое с виду дело и решили сделать из него показательное.
А вы совершенно правы, это действительно очень редкий прецедент. В частности, в Новосибирской области это первое дело за 12, если не ошибаюсь, лет подобного характера, когда судят судью. По поводу Бастрыкина, коллеги Глебовой анонимно сообщили, что действительно прослеживается московское влияние в том плане, что такого рода дела судей, уголовные дела, они заводятся исключительно с согласия местной квалификационной комиссии областной, судейской. И тот факт, что комиссия пошла на это и дала согласие на заведение уголовного дела, в этом видят непосредственное давление Следственного комитета и, в частности, его главы Бастрыкина. Почему это дело стало столь заметным? А тут, скорее всего, дело в том, что речь идет о смерти двухлетней девочки. Эта история все время потрясла город, но скептики заявляют о том, что вообще-то у нас были куда более громкие и куда более доказательные ошибки судей в каких-то коррупционных делах, когда за воровство, за мошенничество в каких-то астрономических суммах суд наказывал людей на какие-то условные сроки. А здесь судей Глебовой грозит до 10 лет по статье. Но гособвинитель, я замечу, гособвинитель сегодня запросил срок наказания до 5 лет условно, с испытательным сроком на 3 года.
О деле Ирины Глебовой, бывшей судьи, которую обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения, рассказал корреспондент радиостанции СИБФМ Александр Морсин. Приговор судье Глебовой будет вынесен 8 апреля. Говорит Радио Свобода. В последней части информационной программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. Сегодня Международный день театра. Среди событий, приуроченных к этому профессиональному и зрительскому празднику, уникальная выставка, открывающаяся в Щепкинском фойе Малого театра. В экспозиции исторические костюмы, в которых выходили на сцену прославленные актеры одного из старейших театров России, рассказывает Лиля Пальвелева.
Что остается от спектаклей, когда они исчезают из репертуара? В новейшее время, и то далеко не всегда, видеозаписи. От совсем давних постановок лишь некие тени, по которым театроведы реконструируют зрелище, некогда так волновавшее зрителя. Старые рецензии, фотографии, эскизы декораций костюмов и совсем уж в редких случаях сами подлинные костюмы. На выставке, сообщает пресс-секретарь Малого театра Дарья Антонова, их около 20, все из собрания музеев Малого театра.
Из сегодняшнего репертуара там костюмов не будет вообще. То есть самый последний костюм, где-то после 76-го года, это платье царя Федора, в котором на сцену выходил Юрий Михайлович Соломин. Спектакль «Царь Федор Иоаннович», а остальные костюмы еще более ранние. То есть это начиная с 19 века, с Ермоловой, Федотовой, потом Южина, Стужев, Яблочкина, Царев. То есть вот приближается к нам, но не затрагивает нынешний день. У нас, в принципе, в театре очень бережно относятся к костюмам и сейчас, и относились тогда. И, конечно, тогда, когда актеры в них выходили на сцену, к ним относились бережно, потому что возможности перешивать такие дорогие и красивые костюмы не было. Поэтому, я думаю, это заслуга и людей, которые их создали, и людей, которые их тогда хранили, и сотрудников нашего музея, которые сейчас относятся к ним очень бережно. И у нас большинство костюмов, тем более старые костюмы, это ручная работа, это ручная вышивка, ручная расшивка какими-то камнями.
Из чего состоит выставка? Есть ли там что-то помимо костюмов?
Там, где сохранились какие-то эскизы или фотографии, конечно же, будут представлены эскизы. Например, будет представлено платье «Леди Макбет» из одноименного спектакля по Шекспиру. И также будет представлен эскиз Федора Сологуба. Так можно будет проследить всю историю этого костюма от эскиза до воплощения.
И кто исполнял главные роли?
«Леди Макбет» играла Гликерия Федотова. Это ее будет костюм. Там будет два таких крупных ее костюма. Елизавета из «Марии Стюарт» и «Леди Макбет». Мне кажется, что и тогда, и сейчас в Малом театре, я могу говорить только за Малый театр, одинаково серьезно относились к созданию костюма, уделяли этому очень много времени. Но я, например, точно знаю, что на выставке будет два боярских костюма. Ходит легенда, что ткани для них когда-то подарил театру сам Станиславский, семье которого принадлежала Алексеевская фабрика.
мануфактуры.
Да. Я вообще очень люблю костюмы. Я поднималась, смотрела, как монтируют выставку, и понимаю, что это невероятная совершенно красота, что люди, которые это все увидят, получат настоящее большое удовольствие. Например, я очень люблю костюм Остужева из спектакля «Отелло». Он очень загадочный, мне кажется. Там висит фотография Остужева. Это у нас есть несколько костюмов, в которых актеры были запечатлены. И когда ты смотришь на фотографию, смотришь на этого человека, знаешь, в принципе, как выглядел Остужев в жизни по другим фотографиям, по оставшимся, ты понимаешь, что вот он этот грим, вот этот костюм. Вот так вот выглядел этот потрясающий актер в этом образе. И вот перед тобой этот самый костюм. Как, знаете, говорят, система одного рукопожатия, когда ты общаешься с человеком, который общается с кем-то очень дорогим для тебя, но недоступным. Вот здесь костюм – это как проводник. Он чуть-чуть ближе тебя делает к человеку, который никогда не станет для тебя доступнее. Ты смотришь и понимаешь, что вот этот человек когда-то выходил на сцену в этом самом костюме. Любопытный факт – манекены, которые существуют сейчас, они очень-очень далеки от того, как выглядели актеры тогда. И не просто нацепить там платье на вешалку, а подготовить манекен согласно особенностям фигуры актеров там 19 века, 20-го. Кто-то был более худой, кто-то более высокий, кто-то плотный, да, и вот это тоже, мне кажется, особое искусство. Сначала подготовить манекен, чем-то облепить, да, у них есть какие-то свои секреты, а потом надеть сверху этот костюм.
Кстати, я не раз замечала, посещая разные театральные музеи и рассматривая перчатки, туфельки, оставшиеся от актрис былых эпох, что намного меньше были ручки и ножки.
Да, конечно, так и есть. Ну вот я не знаю насчет мужчин, потому что мужские костюмы у нас достаточно крупные. А дамские, вот особенно костюм Леди Макбет, он прям совсем миниатюрный. Вот зрители удивятся. Есть ощущение, что на сцену в этой роли выходила совсем девочка, девушка юная.
Говорит Дарья Антонова. Увы, выставка исторических театральных костюмов доступна только тем, кто придет на спектакль. Зато посетителей Малого театра ожидает два зрелища. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А в завершении программы «Время свободы» о спорте. Накануне вечером состоялись очередные отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. Центральной была встреча сборных Франции и Испании. О ней и о других играх обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Конечно, Франция и Испания, матч группы А, был центральным во всей программе отборочных матчей европейского континента. Сразу же скажу, что испанцы выиграли со счетом 1-0. Гол забил Педро. Очень была яркая и красивая, но очень плотная игра. Конечно, у испанцев моментов было побольше. Но, в общем, они выиграли заслуженно. И теперь у Испании после 5 матчей 11 очков, у французов осталось 10. И, конечно же, эти две команды претендуют на одну путевку и одно место в таковых играх за выход чемпионат мира. Грузия, Беларусь, Финляндия. Другие команды этой группы, конечно же, вне игры, я бы сказал. В группе F, где играет сборная России, вчера были сыграны две встречи. Португалия в гостях выиграла у Азербайджана 2-0. А Израиль также в гостях нанес поражение сборной Северной Ирландии, также со счетом 2-0. В результате в группе положение таково. У России 4 игры, 12 очков. Португалия и Израиль провели по 6 матчей и набрали по 11 очков. Северная Ирландия 5 игр, 3 очка. И, конечно, Азербайджан и Люксембург ни на что не претендуют в этой группе. Ну а следующий матч сборной России пройдет 7 июня в Лиссабоне против команды Португалии. Это, безусловно, одна из центральных встреч. И еще одна игра, которую я бы отметил, вернее, одна группа, группа H, где играют Черногория, Англия, Польша и Украина. Сборная Украины вчера выиграла второй матч подряд под руководством нового главного тренера Михаила Фоменко. В Одессе украинцы победили соперников из Молдавии со счетом 2-1. Черногория, Англия, ничья 1-1. Польша, Сан-Марино, Польша выиграла 5-0. У Черногории после 6 матчей 14 очков, у Англии после 6 12 очков, Польша и Украина после 5 встреч набрали 8 очков. Эти команды будут и претендовать на 2 путевки на выход в борьбу за чемпионат мира.
Алексей Кузнецов об итогах сыгранных накануне отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2014 года. На этом мы завершаем выпуск информационной программы «Время свободы». С вами был Марк Крутов. Итоги дня у Андрея Шарова в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.